В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Молитва – разговор души с Богом. Всегда ли наши обращения бывают услышаны и что мы знаем о молитве? Природа подарила ей гений, а жизнь – удел героини и мученицы. 1 августа мировая общественность чтит память Леси Украинки. Он снимал кино, создавал наполненные глубокой философией фильмы, писал сказки, пьесы и стихи. 26 июля исполнился год со дня смерти кинорежиссера Александра Столярова. Дом Пресвятой Богородицы более 100 экспонатов 17-го начала 21 века представили на выставке в Киево-Печерской лавре. Жизнь христианина немыслима без молитвы. Молитва есть разговор души с Богом. В молитве мы обращаемся к Спасителю в самых разных обстоятельствах жизни. Не случайно православная церковь сравнивает наш обыденный мир с бурным потоком, а всю жизнь человечества с житейским морем. За каждым жизненным поворотом подстерегают опасности или непреодолимые трудности. И каждый верующий в молитве может обратиться к Спасителю для того, чтобы он помог пройти житейскую пучину, справиться с трудностями и неудачами. Но всегда ли наши молитвы бывают услышаны, и что мы знаем о молитве? Об этом в сюжете Анатолия Басова.
Молитва – это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в том, что можно ей внять, а можно и не внять. А неизменный успех молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее было бы волшебство, магия. Конечно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится всякая наша молитва. Но есть там и другое. Самый лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша его миновала. Она не миновала его. Когда мы общаемся с Богом, ответ Его на нашу мольбу лишь следствие, да и не самое важное. И все же молитва-мольба разрешена нам и заповедана. Хлеб наш насущный дашь нам днись. Тут все непросто. Казалось бы, Бог не нуждается в наших подсказках. Он мог бы поддержать нашу жизнь без пищи, например, или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знания, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако Он допустил соработничать с Ним мысль нашу и волю. Бог установил молитву, чтобы даровать своему творению высокую честь – быть причиной. И не только молитву. Эту честь Он дарует нам во всех наших действиях. Бог не делает сам того, что может припоручить нам, людям. Молитва не машина, молитва не магия, молитва не совет Богу. Как и всякое наше действие, она связана с действием Божьим, без которого ничто не значит все земные причины. И неверно считать, что те, чьи молитвы исполняются, фавориты Господни. Одно лишь моление о чаше докажет, что это не так. Один опытный и добрый христианин сказал такие слова: «Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются новоначальным, перед обращением и сразу после него. И чем дальше ты ушел по христианскому пути, тем они реже». Значит, Господь оставляет без ответа самых лучших своих друзей? «Лучший из лучших!» — вскричал. «Для чего ты меня оставил?» когда Бог стал человеком, человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь великая тайна. И если бы даже можно было, мы все равно не посмели бы разгадать ее. Сделаем лучше другое. Когда исполняются молитвы таких, как вы или я, не будем гордиться. Будь мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и так нежно.
Лариса Петровна Косач-Квітка вошла в мировую литературу как Леся Украинка. Этот псевдоним, который она выбрала еще девочкой, приучил читателей к тому, что слово «украинка» пишется с большой буквы. Поэтесса с детства знала греческий и латынь, переводила мировую классику с немецкого, французского и английского. Но родным ее языком был и оставался украинский. Для всех она стала настоящим символом не только нежности и любви к родному краю, но и символом необычайной силы воли, самоотверженности и таланта. О знаменитой поэтессе в нашем следующем сюжете.
С фотографии смотрят большие печальные глаза. Вся ее жизнь стала непрерывной борьбой с болезнями за право остаться полноценным человеком, невзирая ни на какие обстоятельства. Читая биографию писательницы Леси Украинки, трудно поверить, что эта хрупкая женщина, которая с детства была обречена на медленное умирание, успела сделать так много и вписать свое имя в мировую литературу. Девочка из семьи интеллектуалов Лариса Косач, а именно такое имя получила при рождении будущая писательница, выросла в интеллигентной и образованной семье. Родственники ее принадлежали к знатным фамилиям и имели польские, боснийские, украинские и греческие корни. Ее мать, Ольга Петровна, писала стихи и рассказы и публиковалась как на родине, так и за рубежом под псевдонимом Олены Бджілки. Ее дядя Михаил Драгоманов был известным ученым и общественным деятелем. Он был лично знаком со многими известными литераторами, композиторами с мировыми именами. Очень рано девочка обнаружила способности к искусству. Ее тонкая ранимая душа тянулась к музыке и поэзии. Природа щедро одарила ее талантами. Уже в 5-летнем возрасте Леся прекрасно музицировала и, по-видимому, если бы не болезнь, она смогла бы стать одаренной пианисткой. В 8 лет девочка написала свое первое стихотворение. Природа, показав, на что способен этот одаренный ребенок, почти одновременно начала губительное наступление на маленькую Лесю. Костным туберкулезом Леся Украинка заболела в 10 лет. Она проходила мучительные болезненные процедуры и соглашалась на рискованные по тем временам операции за рубежом. Ее лечили ваннами и мазями, но все было безуспешно. На самом деле это было только началом той эпопеи, которую впоследствии сама Леся шутливо назвала 30-летней войной с костным туберкулезом. Тогда в ее глазах поселилась эта вселенская печаль. И все ее творчество отныне было пронизано грустью. После первой операции ее рука осталась навсегда искалеченной. И Леся поняла, что с музыкой, утешительницей и советчицей ей придется проститься навсегда. Родители сделали все возможное, чтобы облегчить страдания больной дочери. Они возили ее к морю, обращались к народной медицине и, наконец, отправились к немецким светилам медицинской науки. Однако все было тщетно. Болезнь отступала лишь ненадолго. Месяцы она проводила в постели, не имея возможности встать. Но вместе с вынужденной неподвижностью росла ее любовь к литературе, укреплялся поэтический талант, вызревали творческие планы. Ее первое стихотворение было напечатано в 1885 году в журнале «Заря», и называлось оно «Сафо». Знакомство с мировой литературой натолкнуло Лесю на мысль о том, что необходимо представить украинскому писателю выдающиеся произведения в переводе на родной язык. Сама она взялась переводить своего любимого Гейне, а по ее инициативе несколько Лесиных знакомых объединились в творческую группу, которую назвали «Плеядой», с тем, чтобы заняться переводами. Девушка сама составила список из 70 имен И хотя не все замыслы удалось осуществить, все-таки их творческая группа сделала немало. А в 1893 году во Львове появился первый сборник стихов Леси Украинки под названием «На крыльях песен». Личная жизнь Леси Украинки подвергалась большим испытаниям. Ее любимый Сергей Мержинский был смертельно болен. В критический момент его жизни она отправилась в Минск ухаживать за больным с открытой формой туберкулеза. Это было опасно для ее здоровья, но поступить иначе она не могла. Поэтесса тяжело переживала смерть возлюбленного. Это чувство вылилось в творческий порыв. За одну ночь она написала драматическую поэму «Одержимая», посвященную своему потерянному навсегда другу. Сюжет этого произведения, как обычно, был связан с притчей. На этот раз в обработке Леси предстала библейская история. Поэма получила известность, да и сама Леся считала эту работу удачной. Она признавалась в своих письмах. «Я писала в такую ночь, после которой верно буду долго жить, если уж тогда осталась жива». И писала, конечно, не исчерпав скорби, а в самом ее апогее. Супругом Леси Украинки стал Климент Квитка. Знакомы они были давно, благодаря общему увлечению – фольклористике. И спустя годы, наконец, нашли друг друга. Ольга Петровна не одобряла новой симпатии дочери. Но это не остановило Лесю. Венчание все-таки состоялось. Но их жизнь была полна финансовых трудностей. Лечение Леси требовало много средств. Поездки в Италию, Египет, а также обращение к врачам в Германии и Австрии опустошали и без того скудный бюджет молодой семьи. К концу 1911 года здоровье поэтессы значительно ухудшилось. Но чем сильнее наступал недуг, тем яростнее сопротивлялась эта женщина, тем напряженнее она работала. Именно в последние годы своей жизни Леся Украинка создала свои самые лучшие произведения – драму-феерию «Лесная песня», поэму «Адвокат Мартиан», большую драму «Каменный хозяин» или «Дон Жуан». Ее не стало 1 августа 1913 года. Она умерла в Сураме, в Грузии, где в те годы работал ее муж, но похоронили ее в Киеве, на родной земле. Драмы Леси Украинки ставят в разных странах, а ее творчеством восхищаются во всем мире.
Более 100 экспонатов 17-го начала 21 веков представили на выставке под названием «Дом Пресвятой Богородицы». Она открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Экспозиция посвящена 1030-летию крещения Киевской Руси и 30-летию возрождения лавры. В экспозицию вошли иконы 18-19 веков, церковная утварь, монашеские облачения, картины, гравюры и вещи, принадлежавшие паломникам 19 века, а также старопечатные, современные издания обители, уникальные документы и фотографии, раскрывающие историю Киево-Печерской лавры. Это экспонаты из музейных фондов заповедника и вещи из личной коллекции архиереев Украинской Православной Церкви. Выставка продлится по 30 сентября. Выпуск продолжит интернет-обзор. Вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
В этом году Киево-Печерская лавра отмечает 30-летие со дня возрождения монашеской жизни. Летом 1988 года государство позволило монахам совершать службы в стенах монастыря. В церкви возвращались дальние пещеры, храм Рождества Богородицы вместе с колокольней, 5 жилых корпусов и земля, на которой все эти объекты находились. Об истории Печерской обители с момента ее основания преподобным Антонием в начале XI века читайте на сайте православного журнала «Фома» в Украине. В жизни любого человека иногда опускаются руки. В медицине это называют депрессией. В святоотеческой литературе – уныние. И борьба с ним считается трудной, поскольку это состояние подобно душевному омертвению. Но у святых отцов можно найти ряд советов, которые помогут нам преодолеть это навязчивое состояние. Читайте об этом на сайте «Православие». На Афоне каждый находит то, что ищет. Кто стремится увидеть святость места и его жителей, получает это. Кому важно самооправдаться, найти кого-то, так сказать, хуже себя, отыщет и это. Что и как искать на Святой Горе? И зачем люди вообще туда ездят? Об этом рассказывает архиепископ Обуховский Иона в публикации на сайте «Православие и мир». Проблемы сводных семей, где мать и отец не родные, глубокие и специфические. Бывает, что дети, которые поначалу прекрасно ладили с будущим родственником, после ведут себя агрессивно и часто ревнуют родного родителя. Как решить эти проблемы? И как завоевать сердца неродных детей? Ответы на эти вопросы ищите на сайте родительского мастерства «Воспитай». Рыба – один из самых древних христианских символов. В первые века истории церкви, в века гонений, ночных собраний в катакомбах, первым христианам нужно было обозначать своих и чужих. И они использовали изображения, понятные только посвященным. Что это были за символы? Подробнее об этом читайте в публикации на сайте «Православие FM». Извлекайте пользу из полученной информации, а о новых сообщениях мы расскажем вам в нашей следующей программе.
В эфире «Седмица» мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Он снимал кино, создавал наполненные глубокой философией фильмы, писал сказки, пьесы и стихи. 26 июля исполнился год со дня смерти кинорежиссера Александра Столярова. 26 июля исполнился ровно год со дня смерти Александра Столярова, кинорежиссера, драматурга, писателя и поэта. Он автор нескольких книг и множества фильмов. Его называют одним из основоположников нового направления в отечественном кинематографе – православного кино. Он снял более 100 документальных и игровых картин. «Главное в профессии режиссера – зажечь в душах зрителей свет», – так говорил Александр Столяров. В памяти режиссера наш следующий сюжет.
Александру Столярову было присуще главное качество режиссера. Он был очень внимателен ко всему, что его окружало. Это была не просто наблюдательность, он именно внимал широко раскрытой душой всем жизненным обстоятельствам, в которых он оказывался по воле Божьей. Он был очень внимателен и к людям, которые встречались на его жизненном пути.
Никакое кино не стоит человеческих взаимоотношений. Мне так кажется. Чем дальше, тем лучше. Никакое кино не стоит жизни, правда?
Матвей! Матвей! Иди сюда, поможешь мне!
Теплые воспоминания об Александре Столярове остались у многих людей, которые его знали, а у коллег по цеху эти воспоминания еще и воплощаются в замечательные фильмы. В 2017-м студия «Мономах», с которой Александр много сотрудничал, выпустила картину под названием «Жизнь». А в этом году вышел замечательный документальный фильм «Дорогою света», который представили коллеги и единомышленники Александра Николаевича Петр Цимбал и Олег Павлюченков.
Ошибка моей жены заключалась в том, что она предложила роль Хармса мне, человеку, который литературу воспринимает буквально.
Будучи глубоко верующим человеком, Александр Столяров много снимал о православных обителях, о святых. Главными героями его фильмов становились также талантливые, интеллигентные люди, глубоко мыслящие и чувствующие, неравнодушные. Многие картины рассказывают о творческом и духовном пути гениев и выдающихся талантов из разных стран и эпох. Среди них такие фильмы, как «Я Моцарт», «Памятник Параджанову», «Нано плюс Иракли равно кино» о замечательной семье грузинских режиссеров «После Пушкина» и еще много других замечательных фильмов. Их основная задача – просветительская, и она решена без грамма морализаторства и одиозной риторики. Работал Столяров удивительно быстро. Все делал сам. Писал сценарий, снимал, озвучивал. Делал около 10 картин в год. До прихода в киноиндустрию Александр работал на телевидении, художником-постановщиком и даже художественным руководителем на одном из национальных украинских телеканалов. Родился он во Львове в 1959 году. Окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров.
По первому образованию Александр Столяров был архитектором. Он говорил, что в кино, как и в архитектуре, должны соблюдаться три важных критерия. Произведения должны быть экономными, красивыми и обязательно полезными для людей. Его фильмы никогда не имели баснословных бюджетов, и сам он не ассоциировался с Каннской красной дорожкой. Все в его творчестве имело какую-то разумную меру, и всегда было ощущение, что эта мера определена свыше.
Пропала необходимость мировоззрения режиссерского. Понимаешь, режиссер – это такая послушная машина, которая аккуратно снимет крупный средний общий, который смонтируется без режиссера. Понимаешь? Это если говорить об игровом кинематографе. А в документальном кино, ну, это его сожрало телевидение. Оно практически перестало быть кино.
В последнее время Александр Столяров работал над документальным фильмом «Десятая муза в Украине», фильм четвертый, производством которого занималась студия «Кинематографист». Этот кинопроект стал победителем 10-го питчинга Госкино. Он привык отдавать себя работе и людям без остатка. Испытывая жалость и сострадание к окружающим, себя Столяров не жалел, работал на износ. В конце концов, сердце режиссера не выдержало.
Господи.
Люди, знавшие Александра Столярова, верят, что он не умер, он просто вернулся домой, оставив нам на память свои фильмы и книги. На этом у меня все. До новых встреч.
Много лет Александр Столяров сотрудничал с Центром православной культуры «Лествица». Он окормлял киностудию нашего центра, был художественным руководителем Международной киноассамблеи на Днепре. Благодаря этому сотрудничеству было создано несколько фильмов. Среди них картина «Девочки-девочки», которая получила высокие призы на многочисленных кинофестивалях. Этот фильм был представлен 24 июля на вечере памяти режиссера в Доме русского зарубежья в Москве. Также состоялся допремьерный показ его последней работы фильма «Александрыча». На встречу собрались его друзья и коллеги из разных городов и стран. В годовщину ухода Александра Столярова на Украине, в Ирпене, где он жил и работал, была отслужена панихида о режиссере, состоялась встреча с общественностью и просмотр его фильмов. Эти кинопоказы – дань памяти большому мастеру, который слишком рано покинул этот мир, но успел сказать и сделать так много, что хватило бы на несколько жизней. Посмотреть фильмы режиссера Александра Столярова, познакомиться с его творческой биографией и книгами вы можете на сайте Центра православной культуры «Лествица». Этой новостью мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаем вам творческих открытий и прекрасных солнечных дней. И отправляясь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе, в привычное для вас время нашей программы, вы сможете посмотреть телевизионные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!